Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами об одном очень интересном понятии, которое имеет широкое распространение в мире, но вместе с тем очень серьезно отравляет жизнь многим людям. Я имею в виду обиду. Общаясь со многими из вас лично и выслушивая разного рода публичные ваши высказывания, я заметил такую вещь, что несмотря на то, что, казалось бы, это понятие как бы вот с христианством не совсем вяжется, тем не менее, оно зачастую бытует в нашей повседневной жизни, находит место в нашей повседневной жизни. Поэтому я думаю, что поговорить на эту тему, тему обида, очень было бы актуально. Обиды сегодня можно встретить как между друзьями, так между врагами, как между членами семьи, так и между братьями и сестрами в церкви. Одним словом, обида может настигнуть человека в любом месте, в любой ситуации и в различных обстоятельствах. Давайте сначала заглянем в толковый словарь, далее посмотрим, что означает слово «обида». Я думаю, что для вас нет ничего в этом нового, и вы хорошо знаете значение этого слова. Но тем не менее, обида – это несправедливое, причиненное огорчение, оскорбление, а также вызванное этим чувство. Обидеть – это значит причинить обиду кому-нибудь. Обидеться – это значит почувствовать обиду, оскорбиться. А обидный – это содержащий обиду оскорбительный, досадный, неприятный. Например, обидное замечание сказать в обидной форме или обидно слушать упреки. Итак, исходя из того, что написано в словаре, да, я думаю, что из своего личного жизненного опыта, да, мы можем сделать вывод, что если есть обиженный, соответственно, есть тот, кто его обидел, да, то есть обидчик. Поэтому мне бы хотелось сегодня вместе с вами рассмотреть эту тему с двух сторон. Так как в любом конфликте, в любом недоразумении, в недопонимании с нашим участием всегда мы будем выступать либо обиженным, либо обидчиком. Однажды две сестры и по крови, и по духу пришли к пастору за советом. Они долго, скажем так, решали с ним подойти, но тем не менее подошли. И они сказали: «Пастор, скажи, что нам делать? Мы никак не можем примириться уже много-много лет. Мы стареем и скоро, возможно, умрем. Как нам быть? Ведь в Царстве Христа не можем мы как бы вот так же ругаться всю вечность, как мы ругались здесь, на этой земле, и не могут же у нас быть так же натянутые отношения». Пастор посмотрел на них и говорит: «О, нет никаких проблем, не переживайте по этому поводу». Сестры говорят: «Ну как же нам не переживать? Все очень просто, — говорит пастор, — вас там не будет». Действительно, обида никогда не является проблемой одного человека. Обида – это проблема двух фронтов, это проблема двух сторон, двух человек. Поэтому, чтобы быть объективным, мы с вами посмотрим, что Бог говорит и обидчикам, и обиженным. Итак, мы как бы эту тему разделим на две части. Начнем мы с обидчиков. Следует сказать, что человек может обидеть как умышленно, да, то есть осознанно причинить боль, морально ранить человека, так и неумышленно или нечаянно, по неосторожности. Как правило, умышленно нанесенная обида является продуктом или результатом таких состояний, как ревность, ненависть, личная неприязнь, зависть, конкуренция и даже раздражение. А умышленно чаще связано лишь с бестактностью, невежеством, излишней болтливостью, чрезмерной эмоциональностью и так далее и тому подобное. Я думаю, что с неумышленным как бы более-менее понятно. Вот. Но сегодня, как бы, чтобы не распыляться особо вот в определении, что такое обида и рассмотрении каких-то вот тонкостей, мне бы хотелось обратить ваше внимание на обиду умышленную. Причина этой обиды, скажем так, вот то, что я перечислил, да, ревность, ненависть, личная неприязнь, зависть, конкуренция, раздражение, можно обобщить такой одной коротенькой фразой – напрасный гнев. Что значит напрасный? Напрасный, потому что все эти состояния вряд ли можно назвать полезными, добрыми необходимым для человека, тем более нельзя назвать это Христовым характером или частью Христового характера. Польза от этого тоже никакой человеку, сплошной вред. Поэтому как бы вот это выражение «напрасный гнев» самое, скажем так, удачное выражение, ну, как вот определение, которое могло бы дать быть этим всем состоянием. В Священном Писании в Нагорной проповеди наш Господь Иисус Христос сказал, что напрасный гнев может сильно искалечить жизнь не только человека, по отношению к которому он направлен, но и человеку, от которого исходит этот напрасный гнев. Причем это может произойти в трех направлениях. Во-первых, после соотношения человека с человеком. Да? То есть, когда человек ревнует, завидует, да? Когда есть личная неприязнь, когда конкуренция какая-то или просто раздражается, это портит отношения с друг с другом. Второй момент – портит отношения с Богом. И об этом мы сейчас чуть позже поговорим. И третий момент, что проявляя вот этот напрасный гнев по отношению к другому человеку, сам тот человек, который проявляет этот гнев, может пострадать даже физически. Так говорит нам Священное Писание. Я предлагаю открыть Нагорную проповедь Христа, Матфея 5 главу, и мы с вами прочитаем с 22 по 26 стих. Матфея 5 глава, с 26 по 20, ой, с 22 по 26 стих. «Всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гене огненной». Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кондрата». Давайте посмотрим на этот отрывок вот в свете этих трех проблем, которые возникают для человека, который проявляет этот напрасный гнев в отношении к другому человеку. Портится, как я сказал уже, отношения с людьми. Ну, я думаю, что каждый из вас это неоднократно испытывал, да, когда вот проявил вот такого рода отношение к другому человеку, да, и потом пожинал плоды этого, да. Человек с тобой либо не разговаривает, либо всякий раз, когда тебя видит, у вас вновь и вновь начинается конфликт, вновь начинаются, как сегодня говорят, разборки, да, по тем или иным вопросам и так далее, и так далее. Испорченные отношения с людьми. Можно смело сказать, что гнев всегда портит отношения с людьми. В греческом языке есть два слова, связанные со значением гнев. Первое слово «фумос» – гнев, негодование, ярость, страсть, пыл. Греки характеризовали это как пламя, пожирающее солому. Да? То есть это гнев, который быстро вспыхивает и также быстро угасает. Гнев, который быстро поднимается и также быстро спадает. Второе слово, которое используется в Священном Писании, это слово «урге». Гнев тоже, негодование, ярость, но характеризуют его греки как закоренелый гнев. Это давний гнев, который человек лелеет и взращивает, чтобы поддерживать его теплым, чтобы всегда находиться вот в этом состоянии, вот напряженном состоянии гнева. Да? То есть всякий раз, когда речь заходит про этого человека, с которым у меня проблема, я вновь как бы вот, то есть мне только лишь подбрасывают дрова, да, а я как бы готов гореть этим гневом всегда. Это гнев, который человек вскармливает и не хочет дать ему умереть. Такой гнев, вот именно вот этой орге, да, гнев, который вот вскармливаемый, взращиваемый, давний гнев, такой гнев подлежал рассмотрению суда, как говорит Христос. Суда, потому что человек не в силах был справиться сам, и поэтому представлял угрозу для общества.
То есть не только этот гнев он проявлял по отношению к тому человеку, который ему был неприятен, ненавистен и так далее, и так далее. Но и всякий человек, который упоминал имя того человека, становился таким же врагом и ненавистным, как и тот. То есть этот человек становился угрозой для общества. Поэтому нужен был суд или тот, кто бы авторитетно, скажем так, вразумил этого обидчика, этого гневливого человека. В те времена таким судом был местный деревенский суд, который состоял из трех человек. Если как бы деревня состояла не более 150 человек, и из 7 в городах, и из 23 в больших городах. То есть это были такие люди, которые чаще всего это были старейшины того населенного пункта, в котором жил этот гневливый человек. Библия нам ясно показывает, что гнев недопустим для человека. Ибо гнев человека, говорит Иаков, не творит правды Божией. По-моему, достаточно ясно и четко красноречиво эта фраза говорит, почему недопустим. Павел, например, в своем послании к Колоссянам говорит, что гнев, ярость, злобу, злоречие и сквернословие следует отложить, следует убрать из своей жизни. Более того, даже языческие мыслители тоже неоднократно об этом говорят, о том, что гнев недопустим в жизни человека. Например, римский оратор и писатель Цицерон, он говорил, что когда на сцену выходит гнев, то все делается неправильно и неразумно. Другой римский гражданин, тоже римский философ, стоик Сенека, назвал гнев кратким безумием. То есть человек в состоянии гнева, в состоянии, когда он обижает другого человека, можно сравнить его с безумством. Также Иисус в своей Нагорной проповеди считает совершенно недопустимым вынашивать в душе гнев, который человек не хочет забыть, который отказывается от примирения, более того, ищет мести. Если мы хотим повиноваться сегодня Иисусу, мы должны изгнать из нашей жизни гнев, и в особенности закоренелый гнев. Это касается также тех, кого обидели, и кто носит в себе эту обиду. Кто каждое утро просыпается и думает о том, что его обидели. Как же жить дальше? Как же реагировать мне на это? Который ложится именно с этой мыслью спать, который ест и только об этом и думает, который работает и все культивирует и культивирует эту обиду в своем сердце. Но далее в этом отрывке из Нагорной проповеди мы видим, что Иисус говорит также о двух случаях, когда гнев выражается в оскорбительных словах. Иудейские учителя считали недопустимым такой гнев и такие слова. У них была даже поговорка. Они говорили, что три категории грешников не сходят в гиену и не возвращаются. Нарушающие супружескую жизнь. Второе, выставляющие на публичное посрамление своего соседа. И третье, и те, кто дают своему соседу оскорбительную кличку. Ну, как сегодня говорят, обзывательство, да? Дети говорят. Вот. В равной степени недопустим гнев и в сердце человека, и гнев воплощенный в словах. Потому что если гнев дошел до слов, значит, он может дойти и дальше, до серьезных проблем. Это портится отношение человека к человеку. Но обида может испортить и отношение человека и Бога. В этом же отрывочке, который мы с вами прочитали из Нагорной проповеди, Иисус говорит о том, что должно быть примирение между людьми, прежде чем человек пойдет приносить жертвоприношение Богу, прежде чем он будет примиряться с Богом. Идея жертвы была очень простой. Если человек совершал грех, это нарушало его отношения с Богом. И жертва должна была послужить средством для восстановления этих разрушенных отношений. Но здесь нужно отметить два очень важных принципа. Во-первых, никто никогда не считал, что жертва может очистить от сознательного и умышленного совершенного греха. От того, что иудеи называли грехом своеволия. Жертвоприношение может оказаться эффективным только в том случае, если человек согрешит по незнанию, порыве страсти, или он потерял просто над собой контроль. Но грех, совершенный преднамеренно, дерзко, бессердечно, широко открытыми глазами, никакое жертвоприношение не возымеет необходимого действия. Во-вторых, чтобы быть эффективным, жертвоприношение должно сопровождаться исповеданием в совершенном грехе и подлинным раскаянием. А подлинное раскаяние сопровождается попытками исправить все последствия этого греха. Конечно, не все испорченные отношения между людьми можно исправить, да, или восстановить, или уладить, но попытка должна быть. Великий день очищения, который был у иудеев, был установлен для очищения от греха всего народа Израиля. Но иудеи понимали, что даже жертвоприношение в такой день не может очистить человека, если он прежде не примирился со своим соседом. Пропасть между человеком и Богом не может преодолена быть до тех пор, пока не будет преодолена пропасть между человеком и человеком. Считалось, например, совершенно бесполезным приносить жертву за воровство, если предварительно не была возвращена украденная вещь. Если обнаружилось, что украденная вещь не была возмещена, жертвоприношение просто-напросто уничтожалось как нечистое и сжигалось за пределами храма. Иудеи хорошо понимали, что человек должен сделать все возможное для исправления, чтобы получить возможность также потом примириться с Богом. Жертва была в некотором смысле какой-то заместительностью. Символически это выражается в том, что перед принесением животного в жертву, приносивший ее человек возлагал на жертву руки, как бы перекладывая и перенося на это животное свою вину. При этом он говорил такие интересные слова, когда он возлагал руки. Он говорил: «Я умоляю, Боже, я согрешил, я поступил неправильно, я взбунтовался, я совершил», и дальше он называл тот грех, который он совершил, а потом он говорит: «Но я возвращаюсь с покаянием к Тебе, и пусть это будет в покрытии моих грехов». Чтобы жертвоприношение имело необходимое действие, нужно было не только покаяться, но и восстановить разрушенное. Иисус совершенно ясно видит в этом фундаментальный принцип. Мы не можем примириться с Богом до тех пор, пока не примирились с людьми. Мы не можем надеяться на прощение, пока не покаемся в своих грехах не только перед Богом, но и пока не найдем примирение, или, скажем так, не совершим попытку примирения с человеком. Иногда нас удивляют существующие преграды между человеком и Богом, между мной и Богом. Иногда мы удивляемся, почему наши молитвы кажутся бесполезными, или, как есть выражение, не поднимаются выше потолка. Причина может заключаться в том, что мы сами воздвигаем такой барьер или кокон, потому что находимся в разладе с собратьями, да, и потому что причинили кому-то зло и не сделали ничего для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Таким образом, не исправив отношения человека с человеком, да, то есть мои с другим человеком, я не могу претендовать на отношения человека с Богом, то есть мои с Богом. Они просто будут, как бы сказать, не то что не приняты Богом, а мы сами для себя не сможем, скажем так, иметь какое-то определенное понимание Бога, мы не сможем понять Бога. Отношения испорченные или обида может иметь и физические последствия, как я сказал, для того человека, который наносит обиду. В этом отрывке Нагорной проповеди Иисус дает, скажем так, практический совет. Он говорит, что люди должны своевременно устранять из жизни проблемы и неприятности, пока еще не стало слишком поздно, и они не оказались
скажем так, не оказали необратимого и негативного влияния на их будущее. Ну, скажем так, в качестве примера можно взять машину, да? Допустим, царапину на машине. Если не приложить усилия для того, чтобы заделать эту царапину, да, то впоследствии можно сказать, что машина начнет гнить с этой царапиной. Появится ржавчина потом, да. Если не устранить дальше, в итоге это может вылиться в серьезные проблемы. Или также, например, то же самое, тоже пример машины, да, с двигателем. Если там есть какая-то небольшая поломка, не устранить ее своевременно, да, то это потом может вылиться в серьезные проблемы для хозяина этой машины. То же самое по отношению к нашей жизни. Если у нас есть проблемы, если мы их не решаем на корню, то в итоге это может развиться в серьезные проблемы. Иисус рисует картину двух противников, которые идут в суд, и советует им выяснить и уладить дело, прежде чем они дойдут до суда. Ибо если они дойдут до суда, и суд примет дело на рассмотрение, то это может привести в будущем еще к большим проблемам, по крайней мере, для одного из тех, кто пришел в суд. Да? Возможно, на него могут наложить штраф, в тюрьму посадить и так далее, и так далее. И это физические проблемы физического характера для человека. Слова Христа, записанные в 25 и 26 стихе, можно, конечно, понимать по-разному. Можно расценивать как практический совет, потому что и жизнь неоднократно показывает, что если немедленно не уладить ссору, споры или разногласия, то со временем это может стать источником все новых и новых неприятностей. Ожесточение вызывает еще больше ожесточения. И всякий раз, когда человек культивирует в себе какое-то неправильное отношение к другому человеку или какие-то натянутые взаимоотношения, то в итоге он себе еще дорисовывает эту проблему. Да, и в итоге это выливается в более серьезные проблемы. Часто бывает, что ссора двух человек, скажем, которые длились на протяжении многих-многих лет, эти уже люди умирают, но их дети продолжают культивировать этот конфликт, да, и потом уже, ну, семьи разрастаются, да, в итоге становятся два непримиримых, скажем так, лагеря, да, которые никак не могут по одной простой причине либо признать свою ошибку, да, либо пойти навстречу первым в примирение. В итоге это может разрушать и жизнь отдельно взятого человека, жизнь семьи, общества и церкви тоже. Второе, на что, как, или вторая интерпретация слов Христа, который призывает человека поскорее примириться с другим человеком. Может быть, Иисус здесь имел в виду нечто более фундаментальное. Может, Он хотел сказать: уладьте все ваши проблемы с собратьями, пока вы еще живы. Ибо однажды, вы не знаете, когда это произойдет, жизнь окончится, и вы предстанете перед Богом судьей всего. Как я уже сказал, величайшим праздником иудеев был день очищения. Предполагалось, что жертва искупает грехи, известные, неизвестные, но и это имело свои границы. Например, в Талмуде ясно сказано: день очищения искупает вину за прегрешение человека перед Богом. День очищения не очищает от вины за преступления и проступки человека по отношению к своему соседу, если он сначала не помирится с ним и не уладит все. То есть различные источники просто кричат о том, чтобы должно быть примирение между людьми, потому что это отравляет жизнь как и тем, кто обижен, и так и тем, кто обижает. Человек должен жить так, чтобы в момент смерти, когда бы она ни наступила, он был в мире со всеми людьми. Возможно, это вовсе как бы не нужно выбирать между этими двумя толкованиями высказывания Христа. Может быть, Он имел в виду и то, и другое, и хотел сказать, что если хочешь обрести счастье на земле, и в вечности никогда не оставляй неулаженной ни одну ссору с твоим собратом. Старайся немедленно устранить все, что надел между вами гнев или обиду. Лучше, конечно, вообще этого не допускать, а доверять ту или иную проблему, связанную с отношением Богу. Правда? Псалом 4, 5, 6 стих говорит: «Гневаясь, не согрешайте». А дальше вообще интересная фраза. «Размыслите в сердцах ваших и на ложах ваших и утешитесь». Дальше 6 стих. «Приносите жертвы правды и уповайте на Господа». Всего лишь навсего нужно поразмыслить, не культивировать тот или иной конфликт, да, а поразмыслить и сделать шаг, который, возможно, тяжело сделать. Тяжело признать человеку свою неправоту, а еще тяжелее, если знаешь, что ты прав, пойти первым на примирение. Обиженный. Это особая категория, скажем так. Почему? Потому что сразу возникает масса вопросов. Должен ли христианин вообще обижаться? Допустимо ли это для христиан? Как вообще реагировать на обиду, которую нам могут причинить другие люди? Ведь как-то же я должен отреагировать, да? Я предлагаю прочитать тоже Евангелие от Матфея, только 18 главу. Очень интересная история здесь описана, и тоже слова Христа. С 21 текста по 35 большой отрывочек, но он нам необходим, чтобы могли полностью как бы увидеть эту картину, которую Господь рисует по отношению к обиженным. Кто чувствует обиду по отношению к себе. 21 текст. «Тогда Петр приступил к нему, то есть к Иисусу, и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? До 70 раз. Иисус говорит ему: не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз. Посему Царство Небесное, дальше говорит Христос, подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Он рассказывает притчу. Когда начал этот царь считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей его, и все, что имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, и кланяясь ему, и говорил: «Государь, потерпи на мне, и я все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел своего одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел и пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долг. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. «Так и Отец, — говорит Иисус, — мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату, сердце своего брату своему, согрешающий его, согрешение его». Вообще, мы очень сильно обязаны Петру за его пытливый ум, острый язык и за вот эту манеру влезать в разного рода разговоры и высказывать свои мнения. Да, зачастую мы его осуждаем за то, что какой он, да, какой он нетерпеливый, какой он невоздержанный и так далее. Но благодаря ему в Священном Писании открыты многие важные и бессмертные истины учения Иисуса. В данном случае Петр полагал, что такой фразой про 7 раз прощения, да, он как бы проявляет свою великодушие.
Да, он высказывает предположение, что прощать нужно 7 раз. Высказывая такое предположение, Петр имел для этого определенное основание. Вообще существовало раввинское учение, согласно которому человек должен был прощать брату своему 3 раза. Например, раввин Оси бен Ханина говорил, кто просит прощения у своего соседа, должен делать это не более 3 раз. А раввин Оси бен Иугуда сказал, если человек оскорбит 1 раз, его прощают. Если он оскорбит 2 раз, его прощают. Если он оскорбит 3 раз, его прощают. На 4-й раз не прощают. В качестве доказательства из Библии они брали книгу Амоса, где говорилось о том, что Бог прощает народы 3 раза. На 4-й раз также не прощает. Ну, как бы они делали это основанием также и по отношению к человеку. Петр думал, что он в своем великодушии заходит очень далеко. Во-первых, он в 2 раза умножил, скажем так, обычное раввинское прощение, да, 3-разовое. Вот. Ну, решил, что добавить цифру к 1, чтобы уже была полнота, чтобы уже как бы все по 7 канонам соблюсти вот этот вот момент прощения, да, только в превосходящей степени. Он говорит 7 раз. Петр ожидал, что Иисус похвалит его. Молодец, Петр, ты превзошел все мои ожидания. Но Иисус отвечает на это, что христианину нужно прощать больше, чем ему хочется вообще. Но как же так? Хочется возмутиться. Почему я должен бесконечно прощать человека? Почему я должен поступиться своей гордостью, своим вообще как бы своей жизнью ради этого человека, который постоянно меня оскорбляет, постоянно меня обижает? Где, собственно говоря, вообще справедливость? Я думаю, что я просто уверен, что возмущению не было предела и среди учеников Христа, когда Христос произнес такую сумасшедшую цифру 70 раз, да? Поэтому Иисус рассказывает историю о рабе, которому государь простил большой долг. Но раб этот жестоко обошелся со своим должником, который должен был ему лишь мизерную часть от того, что сам был должен государю. За его безжалостное поведение раб был осужден. И в этой притче заложено 2 урока, которые Иисус многократно повторял в своем учении, на протяжении того времени, пока он был на земле. Итак, урок первый, который проходит, скажем так, через весь Новый Завет, и заключается он в том, чтобы получить прощение, человек должен прощать сам. Кто не прощает своих собратьев, не может надеяться на то, что Бог простит его. Блаженны милостивые, говорит он в той же Нагорной проповеди Христос, ибо они помилованы будут. Смотрите, как перекликается тема обидчика с темой обиженного. Да? Что и там человеку предлагается наладить отношения с другим человеком, чтобы иметь отношения с Богом. Да? Но здесь говорится, что блаженны милостивые, ибо они помилованы будет. То есть тот, кто прощает, также может быть прощен. Научив учеников своей молитве, Иисус начал расширять и объяснять одну ее просьбу. Он говорит, ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваше. По-моему, достаточно ясно и четко сказано, без всяких вторых смыслов. Или как выразился Иаков в своем послании во 2 главе, в 13 тексте, «Ибо суд без милости, не оказавшему милости». То есть нет милости для того человека, который не оказывает милость другому. Нет прощения тому, кто не прощает. Нет сочувствия тому, кто не сочувствует. Нет понимания тому, кто не понимает. другого человека или нужду другого человека. Второй урок в этой притче заключается в том, что важным пунктом в этой притче является контраст между долгами. Раб был должен государю 10 тысяч талантов. Сейчас будет сплошная математика. Талант был самой большой денежной единицей, равно примерно 3000 сиклей или 12 тысяч динариев. Таким образом, 10 тысяч талантов были равны 30 миллионам сиклей или 120 миллионов динариев. Ну, внушает сумма, да? А на самом деле это был очень огромный долг, и вообще его как бы трудно себе представить, да? Даже как бы по тем единицам денежным, которые ходили в те времена. Весь, ну как бы в качестве сравнения можно еще позаниматься математикой. Весь доход с провинции, включающий в себя Идумею, Иудею и Самарию, составлял всего 600 талантов. Да? Человек был сколько должен? 10 тысяч талантов, да, представляете? Весь доход с более богатой провинции, как Галилеи, равнялся всего 300 талантам. Этот долг был больше, долг этого раба был больше, чем доход самого царя. И это было прощено рабу. Другой же раб был должен своему собрату совсем немного, всего лишь навсего 100 динариев. Тот был должен 120 миллионов динариев, а это всего 100 динариев. Это, скажем так, если сопоставить, то долг собрата была одна полумиллионная часть от общего долга вот, раба царю. Разница долга огромная. Идея заключается в том, что все, что могут сделать нам люди, не может идти ни в какое сравнение с тем, что мы причинили Богу, или сколько мы должны Богу. Если Бог прощает нам долг, который мы должны Ему, мы должны простить нашим собратьям долги, которые они должны нам. Потому что это несоизмеримо ничтожно. Никто из того, что когда-нибудь приходится прощать, нам, не идет ни в какое сравнение с тем, что было прощено нам. Нам был прощен грех, который просто невозможно ни оплатить, ни отслужить, потому что грехи людей были, ну, скажем так, мы с вами знаем текст, где говорится о том, что возмездие за грех смерть, да, без вариантов. И этот грех наш, или грехи наши, да, они привели к смерти Христа, Сына Божьего. В таком случае мы должны простить другим, как Бог простил нам. Или же в противном случае не надеяться на милосердие по отношению к нам. Я думаю, что нам есть над чем задуматься, что посравнивать, да, и какие шаги предпринять в своих каких-то натянутых отношениях с теми или иными людьми. Апостол Павел был солидарен со Христом. В своем послании к Ефесянам, в 4 главе, он говорит о том, что всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. А вот совет мудрейшего из всех людей Соломона, который в своих притчах в 16 главе говорит: «Долготерпеливый лучше храброго, а владеющий собою лучше завоевателя города». Однажды один преподаватель в одном учебном заведении попросил на следующее занятие своих студентов принести по сумке картошки, мытой картошки и пластиковый пакет. На следующее занятие все принесли картошку, принесли пакеты. И он попросил, дал, скажем, такое задание. Он попросил, чтобы на каждой картофельнице студенты написали имя человека, которого они никогда не могли простить. Да, или кому сейчас они не прощают, да? Или кого они ненавидят. да, или кого они вот обижают. Студенты написали на карту, а еще нужно было написать дату, да, и эту картофелину положить в пакет. Ну, у всех получились разные пакеты, да, по весу я имею в виду. У кого-то больше, у кого-то меньше, да, но задание было выполнено. И потом этот преподаватель говорит: теперь эти мешки вы должны носить с собой в течение недели. Куда бы вы ни пошли, где бы вы ни находились, ложитесь спать, ставьте рядом с кроватью. Садитесь есть, ставьте на стол. Едете в машине, рядом с собой. Ни при каких обстоятельствах, нигде вы не должны оставлять этот пакет. Конечно, задание было не из легких, и особенно у тех, у кого было в пакете много картошек, да? Много людей, кого они ненавидят. Но урок был усвоен студентами, и ко всему прочему, под конец недели картошка начала портиться. Соответственно, и все запахи из этого пакета тоже ощущались везде, да, где бы ни находился студент. Безусловно, ужасно, неудобно и обременительно таскать с собой повсюду пакет с картошкой. Да, мы уже себе представили, как бы мы себя чувствовали. Во-первых, это неудобно физически, да. Во-вторых, это неудобно перед людьми, которые задают вопрос: а что ты, почему ты таскаешь везде с собой пакет, да? Также обременительный, как и груз обид или непрощений, которые мы часто носим с собой, куда бы ни пошли. Нас угнетают мысли об испорченных отношениях кем-то. Мы вновь и вновь переживаем ссору, испытываем боль, которую кто-то причинил нам. Но, к сожалению, зачастую упорно не хотим расставаться с этим мешком, скажем так, обид, который нам причиняется. И не хотим отказываться от тех воспоминаний, переживаний и боли. И продолжаем культивировать и культивировать. Ко всему прочему, непрощенные обиды, как и картошка со временем начала пахнуть дурно, да, так и обиды награждают нас испорченным настроением, негативными эмоциями и подорванным даже здоровьем. Последнее. Мы часто думаем, что прощение — это наш подарок другому человеку. Конечно, это правда, но лишь отчасти. Основная же часть прощения – это величайший подарок самому себе. Это величайшее облегчение самому себе. Иногда нам кажется, что простить – это значит ущемить самого себя. Но простить – это освободить самого себя. Поэтому, дорогие мои братья, сестры, друзья, в следующий раз, когда вы вновь станете перед дилеммой, прощать или не прощать, выплеснуть свой гнев на ближнего или доверить это переживание Богу, подумайте хорошенько о себе или о себе, ну, о себе любимом или о себе любимой. Нужна ли вам вся эта головная боль? И пусть Господь вам даст мудрости, чтобы правильно принять решение в этой дилемме. Аминь. Я приглашаю вас к молитве.